Первым слово предоставляю Сергею Юрьевичу Глазеву, это академик Российской академии наук, председатель научного совета РАН. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Константин Анатольевич, мы с вами единомышленники. Я хотел бы начать свое выступление с того, чтобы определить, как мне кажется, три главных причины демографической катастрофы, в которой мы попадаем в последние десятилетия. В текущей экономической ситуации я вижу их три. Первое – это чудовищное социальное неравенство. Второе – это крайне низкая зарплата у значительной части нашего работающего населения. Треть наших наемных работников получает зарплату 1000 рублей в день и меньше. И культ потребительства. Вот все это вместе разрушает семьи, не дает возможности формировать многодетные большие семьи для большинства наших граждан. И выход из этого, конечно, связан с экономической политикой новой индустриализации. И, собственно, о ней я хочу сегодня и поговорить. Пожалуйста, поставьте презентацию. Как вы знаете, в этом году мы рапортовали о том, что у нас высокие темпы экономического роста. Мы находимся в первой пятерке, двадцатке по темпам экономического роста. Но надо сказать, что этот рост достигнут не благодаря, а вопреки сложившейся макроэкономической ситуации. Если мы посмотрим прогнозы, с которыми выходят наши министерства, ведомства, отвечающие за экономическое прогнозирование, они, как правило, существенно хуже факта последние годы. То есть идет недооценка возможностей экономического развития. Если поставить презентацию, я вам покажу на слайдах, как это выглядит по факту. У нас идет спор с Центральным банком в течение длительного времени, какой же предел выпуска продукции. В Центральном банке уверены, что мы находимся на пределе. Поэтому они дают темпы роста обычно в два раза ниже, чем по факту получается в последние годы. На самом деле у нас возможности огромные. Начну с того, что мы теряем год по 100-200 миллиардов. Это не та презентация, вот другую поставьте, которая для пленарки была подготовлена, где у нас начинается с темпов экономического роста. Это для следующей сессии поставили. Значит, загрузка производственных мощностей составляет не более 65% машиностроения и того ниже. Вывоз капитала в совокупности за последние полтора десятилетия порядка триллиона долларов. Если бы это деньги были вложены в инвестиции, то норма накопления была бы в полтора раза выше. Мы могли бы развиваться быстрее. Центральный банк считает, что мы на пределе возможностей по той причине, что у нас низкая безработица. Они руководствуются устаревшей кривой Филлипса, которая, вот спасибо, значит, которая отвергла, экономическая наука отвергла ее 50 лет назад. Там такая простенькая связь, что я буду об этом подробнее говорить на сессии про Центральный банк, исходя из которой якобы существует закономерность, чем ниже безработица, тем ниже, тем выше инфляция. То есть, если низкая безработица и дальше идет накачивание денег, получается инфляция. Высокая безработица, значит, будет низкая инфляция. То есть, они таким образом борются с занятостью. На самом деле, у нас надо говорить о другом, о сверхэксплуатации труда. Наш работник производит на единицу зарплаты в 3 раза больше продукции, чем, скажем, в Европе. И уже зарплата сегодня даже ниже, чем в Китае. То есть центральные банки не понимают, что у нас огромные резервы, в том числе связанные с возможностью роста фондовооруженности, роботизации, внедрением новых технологий, которые расширяют вот этот трудовой потенциал. Наш работник мог бы производить гораздо больше, если бы фондовооруженность труда, а для чего нужны инвестиции? Для той же роботизации, где мы в 100 раз меньше по уровню развития, чем передовые страны, для внедрения автоматических линий производственных и так далее. Так вот этот спор, какие у нас пределы возможности роста, разрешен последние 3 года благодаря росту госзаказа. Вот здесь вы видите в этой таблице, что у нас темпы роста двузначные. В производстве вычислительной техники, в оптоэлектронике, В обрабатывающей промышленности мы идем с темпом 9% в год, уже третий год подряд. И главным драйвером является рост государственного спроса по понятным причинам. Этот рост подкреплен опережающим ростом инвестиций. В эти сферы вкладываются большие деньги, темпы роста здесь 20, 30 и даже 60%. Это доказывает, что потенциал роста существует, и он достаточно большой. Вот по регионам видно, основные наши регионы с обрабатывающей промышленностью показывают достаточно высокие темпы роста. То есть потенциал выпуска есть, он составляет не менее 8% в год. Мы могли бы производить сегодня на четверть больше продукции, чем производим, если бы обеспечили связывание всех имеющихся ресурсов в производственном процессе. Вот загрузка производственных мощностей, о которых я говорил, она немножко поднялась в последние годы, но все равно ниже 65%. Мощности не могут быть загружены по той причине, что недоступен кредит. У нас недооценивается роль кредита в экономическом росте. Наука знает, что кредит – это главный способ авансирования экономического роста уже последние 150 лет. Без кредита не может быть развития экономики. Промышленность закредитована очень сильно, и сейчас практически большую часть доходов вынуждены выплачивать проценты за кредит. И за исключением добывающей промышленности и субсидируемых отраслей, практически вся экономика лишена доступа к кредиту. А раз нет кредита, значит, не может быть инвестиций, потому что на просто оборотных средствах осваивать современные технологии нереально. Вывоз капитала, о котором я говорил. Какие могут быть темпы роста? Здесь показана сравнительная динамика развития нашей страны в сравнении с Китаем и западными, уже недружественными нам странами. Видно, что мы плетемся в хвосте у западных стран, потому что стали их сырьевой периферией. И у нас темпы роста не могут быть выше, чем были потребности в нашем сырье наших главных торговых партнеров. А вот Китай увеличил выпуск продукции практически на порядок за 25 лет. За счет чего? За счет наращивания кредита. Вы видите, в 7 раз вырос выпуск продукции, в 8 раз выросли инвестиции, в 9 раз вырос объем кредита. Это целевой кредит, который был реализован через систему коммерческих банков, институтов развития, о чем мы также будем говорить на сессии, посвященной денежно-кредитной политике. Мы видим возможности увеличения выпуска продукции не менее чем на 8% в год в горизонте, до 35 года это дает многократный рост выпуска. Но для этого необходимо еще большее наращивание кредита и инвестиций. И самое важное, это не менее чем трехкратное сейчас увеличение расходов на внедрение новых технологий. Эти цифры обоснованы в программе социальной справедливости и экономический рост, которую мы разрабатывали в рамках Всемирного Русского Народного Собора, она обоснована, и ресурсы для реализации таких темпов роста есть. Но понятно, что при том уровне инвестиций, который у нас сейчас имеется, об этом даже невозможно и говорить. Мы до сих пор инвестируем практически вдвое меньше, чем инвестировали в последние годы Советского Союза. И эта норма накопления капитала недостаточна даже для простого воспроизводства, не говоря уже о развитии. Почему это происходит? В течение многих лет денежные власти нас загнали в порочный круг. Когда они борются с инфляцией путем повышения процентных ставок, они примитивизировали денежную политику до фактически одного инструмента манипулирования ключевой ставкой. Они пытаются побороть инфляцию путем сжатия спроса. Повышение процентной ставки влечет сокращение кредита для инвестиций. Это, следствием этого становится технологическое отставание. Технологическое отставание влечет падение конкурентоспособности, расплачиваться за которое приходится девальвация рубля. А девальвация рубля является главным фактором инфляционных волн. Вот этот порочный круг делает невозможным достижение целей по таргетированию инфляции. Но сколько они уже, больше 10 лет занимаются таргетированием инфляции, и мы столь же далеки от этого таргета по инфляции 4%, который у них является таким символом, так сказать, целевым. На самом деле, снизить инфляцию можно только за счет научно-технического прогресса. Это главный фактор экономического роста и одновременно главный фактор снижения инфляции, потому что он позволяет снижать издержки, расширять выпуск продукции, поднимать производительность труда, расшивать ресурсные ограничения, поднимать качество и таким образом обеспечивать долгосрочную стабильность. Поэтому для того, чтобы выйти на опережающее экономическое развитие с темпами не менее 8% в год, необходимо разорвать этот порочный круг денежно-кредитной политики и выйти на круг экономического процветания, где целевые кредиты, реализуемые по приоритетным направлениям экономического развития, которые формирует правительство, должны обеспечить наращивание инвестиций в перспективных производствах, модернизацию экономики и экономический рост. Сейчас денежные власти высасывают деньги из экономики. Нам нужно, чтобы они сейчас балансируют экономику. Баланс между центральным банком и экономикой, вы видите, это минус триллиона рублей, высосанные из экономики. Потери, которые мы получили, порядка 50 триллионов недополученной продукции. Для того, чтобы выйти на реализацию стратегии опережающего развития, здесь она показана с темпом не менее 8% в год, это пятисоставная стратегия. Форсированный рост нового технологического уклада, динамическое наверстывание в сферах, где мы близки к передовому уровню научно-технического прогресса, углубление переработки сырья, догоняющее развитие, где мы отстали сильно, и стимулирование инновационной активности. Для выхода на 8% темпы роста необходимо не менее чем 15% темпы наращивания инвестиций. Достигается это через целеориентированную денежно-кредитную политику. Об этом будем говорить на сессии про Центральный банк. Сейчас только замечу, что мы здесь не затрагиваем вопрос ключевой ставки, важно понимать. Мы говорим об использовании специальных инструментов рефинансирования, которыми обладает Центральный банк. Это специально, раньше это назывались кредитные линии, по которым кредит целевым образом направляется на инвестиции в перспективных направлениях развития, в те же национальные проекты. Эти инвестиции гарантируются целевыми специнвестконтрактами и прочими взаимными обязательствами между государством и бизнесом, но они должны быть подкреплены дешевым кредитом. При таком подходе стратегическое планирование становится реальностью, экономика работает на максимизацию связывания имеющихся ресурсов в перспективных направлениях экономического развития. Ну, я буквально пролистаю вот несколько текстовых слайдов. То есть целевая
Давайте кредитная... Давайте на дискуссию, может, остряем.
Да, ну просто, чтобы зрители увидели, целевая кредитная политика, экспортные пошлины, кстати, Константин Анатольевич, на вывоз сырья, их надо восстанавливать. Потому что эти сверхприбыли от экспорта – это не только природная рента, которая должна государству принадлежать, но это в основном источник вывоза капитала. То есть если сырьевые сектора не реинвестируют эти деньги, то значит надо экспортную пошлину восстанавливать и направлять в институты развития. Ну и стабилизация курса рубля, разумеется, как необходимое условие для благоприятного инвестиционного климата.
Спасибо, Сергей Юрьевич.